«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. И у нас сегодня в гостях глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Францевич Клинцевич, телеграм-канал «Клинцевич Андрей». Андрей, я вас приветствую.
Добрый день, всех приветствую.
Ну, давайте начнем с той темы, которая понятна сейчас, так сказать, в первых строках всех новостей. Ситуация в Израиле, Палестине, арабо-израильский конфликт. И первый вопрос будет довольно предсказуемый. Как вы оцениваете вероятность наземной операции израильской армии? Потому что об этом довольно много говорят. Ясно, что вокруг этого идет игра, некий торг. Как бы, да, то ли будет, то ли не будет. Если будет, то как? Каким образом? Вот ваш взгляд на эту ситуацию.
Дело в том, что нужно четко определиться, что такое наземная операция. Если речь идет о том, что туда должна ступить нога израильского солдата, то это уже произошло, группа спецназа уже действует, ведут разведку. И на прошлой неделе мы видели кадры, значит, противотанковых средств британского производства НЛО, американские, значит, АТ-4. Это то, что было захвачено, и то, что потом из Украины продали туда в сектор Газа. Если мы говорим о большой сухопутной операции с введением туда танков, мотострелковых подразделений, хотя у них там по-другому они в Израиле называются, то, конечно, они тянут. Тянут они не потому, что они боятся или что-то не успели подготовиться. Речь идет о заложниках. Все заложники находятся под землей. Я напомню, что туннели сектора Газа, которых называют метро, оно делается промышленным практически способом, внутреннее обустройство, кто видел как бы кадры туннелей, видно, что вот эти бетонные перекрытия, это все делается тоже промышленным способом. Их протяженность порядка там 500 километров. Ну, для сравнения, метро Москвы 400, там, чуть более 400. Поэтому все заложники находятся там, и вот две бабушки, которых недавно, значит, Хамас обменял там на дополнительную гуманитарную помощь, они как бы рассказывали, как они, что они видели, где они находились. И для Израиля сейчас вместе с американцами основная дилемма, как их оттуда вытаскивать, потому что штурмовать это можно, обвалить, задавить там этих всех, значит, заложников глубинными бомбами, то же самое, пустить газ, отравят в том числе и заложников, и пока такой Сеймур Хёрш, который у нас тут инсайдер по американским процессам, сказал, что по его пониманию будут затапливать. Казалось бы, на первый взгляд какая-то глупость, а где они возьмут, значит, воду, как они потащат и так далее. На самом деле это не лишено смысла. Я напомню, что туннели многоуровневые, значит, есть переходы вертикальные, есть и переходы горизонтальные, есть тупиковые ветви и так далее. Поэтому, в принципе, найдя какие-то спецназом входные отверстия ближе к границе под диверсионные вещи и так далее, им достаточно будет быстро проложить трубы от текущей системы водоснабжения газа, который идет со стороны Израиля. Мощные компрессорные станции, мощные потоки воды могут подавать. И начиная туда закачивать воду, они начнут затапливать нижние этажи туннелей и вынуждать потихонечку, условно, боевиков вместе с заложниками, вместе с ракетами, боезарядами подниматься все выше и выше, вплоть до выхода на поверхность из тех туннелей, которые будут затапливаться. Поэтому тактика не лишена смысла, она и технически тоже восполнена. Поэтому я думаю, что в ближайшее время они будут пробовать попытки воздействовать на подземную систему, потому что на поверхности за счет полного воздушного доминирования они сейчас вывешивают там беспилотники, которые запрашивают назад. Те же хероны, которые продали Германии, израильские, они будут висеть по квадратам, и в случае того, кто-то на поверхность вылазит, сразу будут наносить удар. Параллельно с этим они уже практически уничтожили всю наземную инфраструктуру, какую есть, и административную, и военную, и мечети, и школы, и центральный банк. Они сейчас пытаются выявить через тепловизоры по ночам компрессорные станции, генераторные станции, которые находятся в подвалах или первых этажах зданий, которые обеспечивают существование этого подземного города. Напомню, что туда надо просто физически закачивать воздух, подавать электроэнергию. Это все под землей не находится, это находится, грубо говоря, на поверхности, или выхлопные газы где-то выходят, или теплый воздух выходит из-под земли.
Но дело в том, что в любом случае такая операция принесет еще дополнительные жертвы среди мирного населения, а самое-то главное вот в чем заключается, в том, что это вовсе не будет означать решение проблемы Хамаса полное, и, значит, тем более не будет означать решение арабо-израильской, значит, ситуации в целом, то есть... Они могут сделать все, что, в том числе все, о чем вы сейчас говорили, но в итоге это будет, ну, скажем так, символическая победа, а вовсе не полное решение вопроса, как они, так сказать, это пытаются подавать.
Мой прогноз: войска все равно вводить будут. Полноценная наземная операция разрабатывается, и будут они оккупировать этот регион. У них осталось несколько нерешенных вопросов, ну, по крайней мере, на поверхности. Это что делать с 2 миллионами беженцев? Потому что Израиль их реально хочет выдавить просто с территории, чтобы там все зачистить. Потому что с точки зрения ведения боевых действий, как бы это ни звучало дико, стрелять будут во все, что движется. А я имею в виду израильские солдаты, которые туда зайдут. Почему? Потому что и много кадров сейчас поступает, и мы видим артиллерийские подразделения Хамаса, другие, ну, извиняюсь за выражение, они бегают в гражданской одежде. Поэтому вот он у орудия стреляет, 10 метров, он уже гражданский. Поэтому там никто выяснять принадлежность не будут. Находишься в зоне боевых действий, извините. Поэтому их будут выдавливать, как из тюбика, идя с севера на юг. Другой вопрос, что Египет не готов принимать эту группировку, Иордания тоже. Почему, собственно, переговоры Байдена в Иордании с Египтом и Иорданией не состоялись, они сказали, мы их не готовы принимать. Хотите, пожалуйста, забирайте к себе или в Европу. Поэтому вот этот вопрос, как и дальше гуманитарное восстановление региона и, собственно, кто будет им руководить после. Вот они разрушили Хамас, уничтожили, все, нет структуры. А регионом кто будет руководить? Палестина, Махмуд Аббас сказал: ребят, вопросов нет, но я на израильских танках туда входить не хочу. Давайте будем как-то решать через ООН создание реального нам государства и все остальное. Ну а уж что происходит в ООН, мы тут все за последнее время видели, какая сейчас наступила ситуация между генсекретарем ООНом и израильским представительством.
Да, при этом, мне кажется, израильский представитель, как и в целом политическое руководство Израиля, как бы слегка, так сказать, мне кажется, неадекватно, и в этом смысле делают больше вреда для своей позиции, чем пользы. По поводу Египта, действительно, они не готовы принимать, тем более, что у египетского президента скоро выборы, и принимать ему сейчас этих беженцев для того, чтобы пошатнуть экономическую ситуацию, без того не очень хорошую, в Египте будет достаточно рискованно. А вот что касается реакции на все эти действия, которые, видимо, все-таки действительно уже сейчас привели и приведут к еще большей гуманитарной катастрофе, в том числе вот учитывая, значит, вопрос размещения вот этих 2 миллионов людей. Вот. Что касается возможной реакции на это, в том числе военной, да, арабских стран и Ирана. Ясно, что никто особо не хочет втягиваться в какую-то очень большую войну, но чем глубже будет гуманитарная катастрофа, чем она будет очевиднее, тем более они будут повязаны этой ситуацией, и какие-то действия, видимо, придется предпринимать. Как вы прогнозируете развитие ситуации вот с этой точки зрения?
Ну, исходя из того, что мы сейчас видим, что все идет по пути эскалации. Мы видим, что непримиримая позиция двух сторон, а она практически близка к полному уничтожению друг друга, она вот в пике. Я напомню, что Иран, что проиранские группировки, у них основная цель – это сброс Израиля в море, то есть, ну, полное освобождение, такая неконструктивная позиция. У Израиля, условно говоря, тоже откатывание того же Ирана или группировок там до Средневековья. При этом Израиль живет прошлым, по многим процессам считая свои вооруженные силы лучшими в регионе, самыми подготовленными всеми остальными. И они живут тем, что когда-то они наносили удары по иранской инфраструктуре безнаказанно. Сейчас другие времена. Иран очень сильно ушел вперед. Ушел вперед в ракетных технологиях, я более того скажу, он ушел даже дальше, чем ушло НАТО целиком. Так называемые оперативно-тактические ракеты, вот с дальностями условно 700 километров, еще что-то, ни у американцев, ни у израильтян нет, это технологии у них, это у нас есть, это есть у Ирана, это есть у Северной Кореи, это есть у Китая, но в НАТО вот есть только Атакамс, который на 300 километров бьет, или там более новая ракета, которую только готовят, тоже небольшого, как говорится, калибра, призм называется, Precision Strike Missile, там, от 700 до 1000 километров. Все остальное – это крылатые ракеты, в основном это морского базирования, понимаем, что нагрузка у нее там 250 килограмм, не больше. А если речь идет о том, чтобы прилетело полтонны или тонна какого-то заряда, нужна большая ракета. Так вот, у Ирана они есть. Более того, Иран не боится их применять. Я напомню, 8 января 2020 года Иран провел операцию «Мученик Сулеймани», четко указал цели на две авиационные базы Америки в Ираке и нанес туда удары и смог пробить систему ПВО «Патриот» там. И это не вызвало никаких ответных действий. Американцы сказали, ну, как бы вот смолчим, условно говоря. То есть они понимали, что Иран достаточно серьезно. За эти три года он еще сильнее нарастил компетенции. Он очень сильно ушел вперед по беспилотникам, и мы видим, за счет чего нам так успешно удается, значит, подавлять всю систему и выносить ее на Украине. Те же Герани, мы понимаем технологии, откуда мы эти все взяли. Вот, поэтому Иран готов к ответным действиям. Другой вопрос, что Израиль и американцы начинают размещать группировку. У них более 30 кораблей в трех морях находятся. Это Средиземное море. Уже там стоит авианосно-ударная группа во главе с самым крупным в мире авианосцем Джеральд Форд. Плюс 5 кораблей подводной лодки. Там суммарный залп только крылатых ракет. Более 220, там порядка 50 самолетов. Это размещение спецназов семи стран плюс авиационной группировки на Кипре. Это переброска двух эскадрилей, это порядка, условно, там 40 самолетов на свои базы F-16 американцы накапливают. Вторая авианосная группировка подходит, плюс корабли вдоль берега Омана. Поэтому Израиль и американцы начинают плавненько Иран обходить со всех сторон в случае эскалации. И я напомню, в январе этого года американцы совместно с Израилем проводили стратегические авиационные учения, которые назывались «Можжевеловый дуб», которые отрабатывали возможность комплексного такого большого удара авиационными средствами по объектам, обнаруженным объектам Ирана, в том числе с применением самолетов Б-52, стратегических бомбардировщиков, то есть, которые могут тащить тактическое ядерное оружие. Упор они делали на самолеты F-35, которые могут преодолеть систему ПВО Ирана. Но мы понимаем, накапливание F-35 в регионе, они не нужны ни для бомбежек сектора Газа, ни даже для работы по объектам на территории Ливана, Хизбалла, это исключительно Иран.
Ну и все-таки это пока напоминает скорее как бы потенциальную угрозу, типа вы, значит, не дергайтесь, иначе будет плохо. А вот вопрос, готовы ли они действительно к тому, чтобы сделать это так серьезно
хороший плохо вопрос.
И втянуться, да, в эту войну, да. Это же, так сказать, несколько другое, чем просто демонстрировать силу.
Иран четко, во-первых, Иран вывесил флаг черного цвета у себя на этой мечети, как раз такой же, как был, когда мученик Сулеймани. То есть он говорит о том, что он может нанести удары. Не исключено, что удары в Сирии и Ираке, которые происходят беспилотниками, это как раз продолжение этой темы. Второе, Хизбалла – это не Иран, но все равно проиранская, она имеет на вооружении все типы ракет, которые имеет Иран, в том числе, которые уже били по американским базам. И они сказали, что они вступят полностью в боевые действия, когда начнется наземная операция. Поэтому стороны, конечно, взаимоувязали друг друга красными линиями. А вот какая из сторон действительно пойдет на это, ну, время покажет, и американцы пытаются надавить, испугать Ирана и союзников, что, ребят, будет плохо, нападем на вас.
Угу. Хотя не уверен, что вообще кто-то уже всерьез эти вещи воспринимает на фоне там многих случаев, когда американцы угрожали, вот, но так и не сделали. Хотя, возможно, здесь, наверное, в разные комбинации. Ну, предположим, израильтяне наносят удар, а американцы средствами ПВО перехватывают ответный удар или что-то в этом роде. Наверное, возможно.
Они уже перехватили 5 ракет. И они этим как раз хвастаются. Это йеменские хуситы, тоже проиранская группировка, запустила какой-то неустановленный тип ракет. И якобы один из американских кораблей перехватил эти ракеты, которые летели в сторону Израиля. Кстати, вот извиняюсь, что перебил. В дополнение, американцы в регионе разворачивают стратегическую противоракетную оборону, называется ТАТ, для перехвата вот этих баллистических ракет, которые будут пикировать на объекты в Израиле с высоты 100 километров, то есть на высокой такой, из ближнего космоса. Как раз вот эти иранские ракеты, которые будут облетать, ну, страны транзитные, которые по пути будут.
Ну что ж, мы обсуждаем ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке. Это передача «Война и мир». У нас в гостях Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал «Клинцевич Андрей». В студии Сергей Михеев. И после короткой паузы мы вернемся. Оставайтесь с нами. Передача «Война и мир».
«Война и мир». «Война и мир.
Это передача «Война и мир», Сергей Михеев, и мы обсуждаем ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке. В гостях у нас Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал «Клинцевич Андрей». Ну что ж, давайте продолжим этот разговор, потому что если действительно экстраполировать, то есть, ну, скажем, развивать эту ситуацию, вот, скажем, в том примерно сценарии, о котором вы говорите, то это действительно может привести к очень большой войне на Ближнем Востоке. С одной стороны, с политической точки зрения можно предположить, что американцы, действительно, отсутствие зримых успехов на Украине перед выборами там, да, того же самого там, Байдена, если он, конечно, будет баллотироваться, в принципе, могут за это ухватиться, как за шанс продемонстрировать свое всесилие, тем более на фоне такой довольно, так сказать, бравурной риторики Байдена, который он в последнее время взял на вооружение. Но риски ведь достаточно высокие, насколько я понимаю, потому что, ну, вот так вот прямо вот, чтобы вот сделать некую картинку, при которой все будет замечательно, скорее всего, не получится, и, может быть, это будет такое страгивающее усилие, есть такое понятие, да, которое, так сказать, запустит гораздо более серьезные процессы, в том числе и для самих американцев.
Полностью с вами согласен, риски очень большие, и реально они начинают их сейчас изучать. Понятно, что в какой-то степени страны Запада за счет падения компетенции управляющих элит, мы это просто видим вооруженным глазом, что значит, отбор людей там, по гендерным, цвету кожи или, значит, половой принадлежности, ориентации, он вызывает, ну, как бы понижение компетенций. И за счет этого они стратегически просчитываются. Они просчитали с нами, они не просчитали потенциалы, не смогли добиться каких-то результатов. Поэтому здесь, возможно, они недооценивают потенциал Ирана с его развернутой подземной инфраструктурой. Иран, наверное, единственный в мире, кто смог создать полноценные аэродромы с взлетно-посадочными полосами, со всеми габионами, назовем так, под землей. То есть где истребители полностью находятся. То есть, ну, недостижимый уровень и уровень затрат. Они понимали, что это, во-первых, позволит не обнаружить эти объекты, во-вторых, нанести удары. И здесь есть очень большие риски. Но самое важное – такого уровня насилия, который мы сейчас видим в секторе Газа, даже к обществу, которое за полтора года привыкло к страшным картинам военных преступлений со стороны Украины на Украине, даже оно шокировано как бы происходящим. Ну, на секундочку, там более 2000 детей погибло в секторе Газа, то есть фактически создали, ну, такой большой концлагерь, где просто уничтожаются люди, им не дают выйти, им не дают там полноценно завозить, значит, какое-то обеспечение, там, лекарства, все остальное. Это ужасающие кадры, при этом блокируются резолюции в ООН, не дают даже просто вынести резолюцию, просто остановить боевые действия. Мы понимаем, что стороны американцев заинтересованы, ну, в какой-то эскалации даже этого конфликта. Может быть, даже, ну, одни из источников спровоцировать Иран на какие-то действия, чтобы нанести по нему удар. В том числе один из этих вариантов. Поэтому посмотрим, как будет происходить. Но стороны действительно сейчас присматриваются, но все взяли обязательства. Иран уже много где активно заявлял, что он просто так не оставит эти события. Он пытается сколотить такую арабскую или мусульманскую коалицию, которая вместе с ним выступит по этому поводу. Часть стран пытается сохранить нейтралитет, но народные волнения, но взять же ту же Иорданию, где супруга короля Абдуллы, значит, третьего, сама палестинка с правой стороны, значит, реки Иордан, с правого берега. Поэтому 100-тысячные демонстрации, они просто его заставят как-то действовать на этом направлении. Какие-то страны менее активные, но готовы участвовать деньгами. Египет пытается сохранить какую-то независимость, хотя тоже в стране очень негативно, и израильтяне оттуда эвакуируются, и простые граждане, и мы помним, что уже были теракты относительно просто израильских туристов. Сирия и Ливан, те полностью поддерживают эту ситуацию, но они уже в состоянии войны, по ним уже наносятся удары. Я напомню, что в Сирии, что в Ливии израильская авиация, ну, практически беспрепятственно летает, бомбит, но в Сирии только за исключением наших военных баз и так далее. Поэтому ситуация очень тяжелая, и пока никто не понимает, как выходить. Кстати, в этом отношении основные претензии к Израилю, господа, а что дальше? Ну вот провели вы операцию в секторе Газа, вы получили большие потери, но вы его зачистили. что делаем с мигрантами, которые в огромном количестве будут, как мы будем их там восстанавливать, какими фондами и так далее. Тут очень много вопросов, даже уже сейчас, на которые надо получать ответ.
Угу. Ну вот насчет того, что дальше, на мой взгляд, израильское руководство, почему я еще в первую очередь сказал, что действует не очень адекватно, такое впечатление, что вот такая истерическая немножко реакция, да, она лишает их способности видеть на перспективу, там, пусть на меня никто не обижается, но, на мой взгляд, такая мудрость еврейского народа оказалась несколько преувеличенной. Потому что он действительно это втягивает в очень, так сказать, сложную ситуацию. По поводу вот все-таки американской группировки там, да, и иранских возможностей. Если, конечно, не дай бог, то все это пойдет по самому такому, так сказать, ожесточенному сценарию, да, какие возможности у Ирана в отношении американской группировки? Ну, Хизбалла – это одно, да, в Ливане там или где-то еще, вот, а все-таки, если все это разовьется в полноценную, так сказать, войну, да, не дай бог, какие возможности у Ирана по борьбе с американцами? Это первое. А второе, Америка-то подтянет ли действительно, если придется вот так напрямую втягиваться в эту ситуацию, там две войны, три войны, там Байден в последнее время, так сказать, прям вообще, значит, включает такого молодца, типа, нам одной войны мало, дайте нам две, да мы и три потянем, и четыре, и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения.
Давайте начнем тогда с последнего вопроса, вытянет ли Америка несколько таких крупномасштабных конфликтов. А в моем понимании они находятся на серьезном кризисе, которые, ну, наверное, за всю историю Америки, вот так вот, когда несколько факторов сразу одномоментно сходятся, это сильнейший демографический кризис, миграционный, наркомания и все остальное, но вот сейчас плюс политическое противостояние, когда стороны друг друга гасят, они говорят о том, что тут нужно что-то делать, и мы видим, что напечатанных долларов за последнее время, кто видел графики, ну, то есть за последние три года, там, с 2020 года начиная, там, чуть ли не 80%, вы вдумайтесь, 80% всей масса долларов напечатана за последние три года. То есть это такой пик роста и выбрасывания на долларов в мир, это говорит о том, что их экономика это никогда просто не переварит. Такого даже во Вторую мировую войну не было, когда они так отрывались от своей действующей, значит, внешнего валового продукта и так далее. Значит, вернее, внутреннего. Второй момент – это возможности Ирана по противодействию. Дело в том, что сам по себе авианосец это большой плавучий аэродром. Системы ПВО на нем, которые стоят, они заточены под немножко другие цели. Поэтому я не исключаю, что Иран, когда включит возможности своих беспилотников, которых они у них есть и выявлены. А я напомню, кстати, просто для информации, Иран обладает очень серьезной системой спутниковой разведки. В декабре 2022 года Ирану был запущен, сделанный в России спутник дистанционного зондирования Земли с очень хорошими разрешающими способностями. Поэтому он в режиме онлайн видит, где какие корабли, где какие базы и перемещения во всем Ближнем Востоке. Он четко знает координаты. Поэтому ракеты, близкие по скоростям к гиперзвуку, плюс сочетание беспилотников высокоскоростных, не Герани, а других поколений, шахеды более новые на высоких скоростях, они смогут 100% попасть по группировке кораблей, вывести их из строя. Я не говорю, что они их затопят, но они точно их обездвижат, они их точно выведут из строя, их придется уводить. Вот. Что касается американских военных баз в регионе, они тоже под серьезным ударом и тоже смогут их пробить. Но если в 2020 году смогли нанести удары, почему это мешает им сделать сейчас? А как показала практика, комплексы «Патриот», они далеко не передовые в мире, они были перехвалены. Ну вот, и их характеристики не соответствуют заявленным, а работа против беспилотников, которые будут низко заходить, это отдельная проблема, рэбом их не задавишь. Те же герани, которые шахеды, ну вот, они действуют на своей внутренней инерциальной системе навигации, их только кинетически сбивать, а таких технологий компактных, малых у американцев немного. Ну, может быть, железный купол бы израильский мог бы по этому поводу работать, но им нужны системы типа наших панцирей, Торы или Буков. Поэтому Израиль может нанести, даже не вступая в прямое противодействие пехоты, нанести серьезный урон американцам, что им придется откатываться с региона.
Не Израиль, а Иран.
Иран, вернее, да.
Да. В таком случае и вопрос ведь в том, что может случиться так, что никакого такого легкого успеха при вот этих вот, что называется, данных вводных у американцев может не получиться. Хуже того, это может превратиться в позор, так как совершенно несопоставимые масштабы противодействия и какие-то слишком явные потери со стороны американцев – это не то совсем, что происходит на Украине, куда они поставляют, например, технику. Когда там горят американские Брэдли, например, да, ну, это для американского избирателя, в общем, мало что значит. Ну, Брэдли, ну, горят, ну и что, так сказать, да, это где-то на Украине там что-то происходит. А если здесь произойдет что-то непосредственно с, например, американским военным кораблем, вооруженные силы США потерпят, ну, условно говоря, пусть даже, так сказать, локальное поражение, там, условно говоря, будут погибшие. Это может очень серьезно осложнить ситуацию в Штатах и подтолкнуть или к каким-то совершенно истерическим решениям, да, ну, или заставить их это проглотить, а тогда полный крах. То есть, я к тому, что американцы здесь серьезно рискуют с политической точки зрения, особенно учитывая, что впереди выборы. Понимают они это или не понимают, довольно трудно на самом деле понять, прошу прощения за тавтологию, вот, потому что, с одной стороны, вроде как должны понимать, и по идее у американцев очень серьезный аппарат разведки, а там аналитики и так далее, а с другой стороны, мы видим, как вы уже сказали, очень серьезное снижение качества американских элит, да, и вообще, так сказать, такое снижение адекватности восприятия себя в этом мире и самого этого мира. Но, тем не менее, если исходить из того, что все-таки у них еще с головой, как бы, да, все в порядке, и они оценивают риски как достаточно серьезные, а каким могло бы быть компромиссное, например, скажем, решение, если оно вообще могло бы быть, при котором, как бы, да, вот, с одной стороны, можно было бы зафиксировать успех, это уже вопрос там скорее политический, а с другой стороны, не втянуться в слишком рискованную эскалацию. И есть ли вообще такое сейчас решение?
Оно есть. Это решение условно. Начинается наземная операция в секторе Газа. В подземные туннели заходят спецназы, которые, я там говорил, там накапливаются на Кипре, или Израиль самостоятельно действует, а у них есть подразделение так называемых «Хорек» в переводе на русский, которые именно под туннели заточены. И в миниатюре Газа выстроены сейчас, где эти подразделения вместе с туннелями день и ночь тренируются. А в этот момент, допустим, усиливается Хизбалла и начинает бомбить Израиль ракетами, начинается сухопутная операция, какие подразделения пытаются нападать на Израиль. Создана авиационная группировка американцев, израильтян, там, европейцев, начинает носить по ним удары, и этим все заканчивается. Иран не втягивается ни в какой конфликт, происходит вот это откатывание на, значит, свои какие-то стороны, Израиль зачищает сектор Газа, ставит там администрацию, условно возвращается назад. Такой сценарий тоже возможен. Не обязательно, что Иран сам включится в конфликт, и после того, как Хизбалла начнет наносить удары по Израилю, какая-то часть ракет попадет по городам, какая-то часть будет сбита системами ПВО, которые сейчас Израиль стягивает со всего мира, туда, к себе, чтобы многослойно сделать систему. И не обязательно, что это перерастет каким-то крупномасштабным действием, потому что очень важно. Иран сказал, что он не нападет первый, пока по нему непосредственно не нанесут удары. Да, будут наноситься удары по его прокси-подразделениям. Хизбалла – раз. Сирия – два. И Израиль уже наносит по ним удары. Вынос взлетно-посадочных полос в Дамаске и в Алеппо – это как раз препятствовать попаданию туда, значит, грузовиков, грузовых самолетов Ирана, которые вывозят, привозят вооружение для своих сил, там, ополченцев, которые есть в Сирии, которые будут с других подразделений. Поэтому вероятность, что Иран перерастет как бы в этот конфликт, вот она здесь, вот этот переход, он достаточно сложный, это американцы должны напрямую туда нанести удар. А они это могут сделать, если они скажут, ну, раз по нам прокси-силы нанесли удары в Ираке, еще что-то, мы будем бить по Ирану. Я не думаю, что американцы тоже на это пойдут, они тоже будут выносить структуру по краям. Поэтому здесь как бы есть такая небольшой как бы фильтр, который не позволит этому конфликту перерасти прям совсем крупномасштабно.
Ну, то есть, в итоге стороны, по идее, да, учитывая то, что, мне кажется, Иран действительно не хотел бы втягиваться в слишком большую историю, учитывая то, что обеим сторонам, ну, скажем так, условно, американо-израильской и условно ирано-арабской, надо, с одной стороны, продемонстрировать какой-то успех или хотя бы сохранить лицо, но, с другой стороны, не втянуться в слишком ожесточенное противодействие, там, ну, откровенную большую войну, да, стороны вообще в значительной степени, не беря газу, да, в расчет, будут, может быть, даже имитировать определенную деятельность. Это возможно. Ну, скажем, там Иран будет действовать только Хизбаллой, вот, а американцы будут проглатывать какие-то действия, как удар, например, скажем, по американской базе в Ираке, который уже был, и на который, ну, в связи с убийством Сулеймани, и на который американцы никак не ответили.
Да, потому что там будут зафиксированы удары беспилотниками о каких-то тоже прокси-сил. Не напрямую это будут КСИР, например, Ирана, там, с флагами и так далее. Поэтому, да, будут воевать вот через такие опосредованные структуры. Американцы будут воевать со всем регионом через израильтян и помощь им, а Иран будет через Хизбаллу и через другие структуры из Сирии, может быть, или из Иордании, если они смогут там пройти.
Но при этом, при всем, в качестве константы такой неприятной, да, для Израиля остаются вот эти 2 миллиона человек, которые, ну, трудно представить, что их сейчас кто-то заберет. Никакая Европа их себе не возьмет. Вытеснить физически их можно в Синайскую пустыню, но там, как бы, да, эта гуманитарная катастрофа будет только развиваться. Я это к тому, что на самом деле саму палестинскую проблему-то Израилю все равно решить не удастся, даже в случае абсолютно успешной, так сказать, наземной операции.
Это проблема, и негативный сценарий работы с переселенцами, которые там будут, или оккупация части сектора Газа, Израиль уже озвучил, что им для безопасности нужно будет создавать новую буферную зону, непонятно какого размера, то есть размеры сектора Газа снова будут уменьшаться, я не исключаю, что они, условно говоря, отрежут северную часть, оставят только на юге, скажут, вот это наша зона безопасности, чтобы ракеты не долетали. Вот, поэтому и какие-то новые массовые гибели, которые, кстати, могут быть, ну, будем откровенными, инициированы самим Хамас, потому что мы видим, что они немножко завышают уровень потерь, и истерику, которую они показывают, кадры с нанесением удара по вот этой больнице, когда на утро она оказалась целая, и там погибло 1000 человек, но мы понимаем, что каждая из сторон ведет свою пропагандистскую работу, а в Израиле это 40 младенцев с перерезанными, значит, ну, даже не буду, как говорится, произносить это. Есть определенная, как бы, волна информационная, чтобы спровоцировать, и мы не исключаем, что какая-то из сторон может не выдержать. Тот же Иран, например, может не удержаться, и этот, как я говорил, уже фильтр, прорвать и вступить сам в боевые действия. Вот. Но вероятность не очень высокая, потому что стороны действительно не хотят полномасштабной такой крупной войны, потому что она может привести к применению тактического ядерного оружия. Потому что Израиль в ситуации, когда он ведет боевые действия плюс Иран, он может просто сделать этот удар по иранским объектам, особенно где-нибудь в пустынной местности.
Последний вопрос у меня будет по поводу нашей роли во всем этом, да, вот наносятся удары по Сирии, да, по аэродромам в Дамаске, в Алеппо, да, наша, так сказать, группировка там, значит, пока никак на себе это вроде бы не ощутила, но тем не менее, наше само по себе присутствие в Сирии, наши обязательства перед Сирией той же, да, они существуют, да, и каким образом мы можем или должны реагировать на происходящее, в том числе с точки зрения наших интересов в этом регионе, с точки зрения наших отношений с Ираном, какие здесь могут быть риски. Ну, риски понятные, но тем не менее, да, вопрос простой. У нас там находятся военнослужащие. У нас 2 минуты, вот, но вопрос этот важный.
Коротко, мы с Израилем, это мое мнение, мы с Израилем договорились не пересекать красные линии друг друга. Израиль не лезет в конфликт на Украине, не поставляет туда какие-то сложные системы ПВО, какие-то ударные вещи. Мы не поставляем такие виды вооружения для Сирии. Соответственно, условно мы сейчас закрываем глаза на нанесение по проиранским объектам в Сирии ударами израильской авиации, но при этом они не лезут на наши базы и не летают рядом. Поэтому мы, условно говоря, нейтральная сторона, основные свои усилия сосредотачиваем на политико-дипломатическом урегулировании. Мы те, кто проталкивает резолюции в Совбезе ООН о прекращении огня и начале гуманитарного, ну, условно говоря, разворачивания гуманитарной миссии.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки удастся избежать каких-то наиболее трагических сценариев, хотя на самом деле трагедия уже развернулась, и я думаю, что, к сожалению, жертв со стороны мирного населения будет еще достаточно много. Напоминаю, что в гостях у нас был Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич Андрей. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев, и до новых встреч.
Война. и мир.